Глава 12. «Это трагедия, дорогая моя», — сказал папа. «И обязательно в конце кто-то должен умереть. Еще лучше, если умрут все, кроме одного, но желательно, чтобы и он тоже». Туве Янсен. Солнце, успевшее взобраться уже довольно высоко, пробивалось сквозь неплотно задернутые шторы и с оптимизмом идиота пыталось сказать миру, что жизнь прекрасна и будущее светло, как этот начинающийся ясный день. Мир, возможно, верил. Он вообще никогда не отличался разумностью. Харгану подобная неуместная жизнерадостность казалась издевательством и топтанием грязными сапогами по его израненному сердцу. Он крепко зажмурился, отчего в раздраженных светом глазах немедленно засверкали радужные кружочки и палочки, и отвернулся от окна, зарывшись лицом в подушку. Последняя ночь прошла. Пролетела, промчалась, растворилась незаметно в свете неумолимого утра. И вместе с ней, казалось, закончилась жизнь. Тонкие пальчики осторожно, едва ощутимо прикоснулись к волосам. «Тебе пора». Харган повернул голову. Влажные темные глаза смотрели на него с болью и состраданием. Вот и слезинка блеснула на густых ресницах. Неужели ей в самом деле не безразлично? «Азиль!» — отчаянно прохрипел он непослушным со сна голосом. «Давай убежим! Он же убьет тебя!» «Нет, что ты!» — так говорят с глупыми детьми или сумасшедшими. «Он ничего мне не сделает!» «Сначала нет, а потом убьет. Даже если прежде не собирался, то теперь, после того, что я натворил, обязательно. Чтобы меня проучить, чтобы я не смел больше влюбляться и перечить повелителю. Я все равно не могу убежать с тобой, ведь Элмар там». Все верно. Шелар уже объяснял ему весь расклад и не один раз, и прямым текстом в глаза говорил: «Нет способа, нет выхода. Что бы ты ни делал, не вывернешься. Была б это хоть обычная женщина, а у нимфы есть избранник». Зачем? Ну зачем он отвез его? Сейчас Харган был готов на что угодно, лишь бы сохранить ей жизнь, даже наплевать на приказ повелителя и отправить Азиль куда подальше вместе с ее обожаемым варваром. А теперь... Теперь поздно. Он все равно ее убьет, так или иначе, своими руками или убив избранника. Если бы можно было как-нибудь его отвлечь, быстро сбегать в крольчатник, а потом вернуться, схватить ее в охапку и в телепорт. Безумные идеи теснились в голове, беспорядочно суетясь и мешая друг дружке. «А что можно сделать?» «Ничего», — просто ответила она и виновато пожала плечами. «Все должно идти, как идет». «Мне жаль, что я не могу тебе помочь». «Он же тебя убьет!» – простонал Харган, не в силах вынести такого вопиющего непонимания. «Так же, как ведьму, которую я привез ему летом, как всех женщин, наделенных силой, которые попадают ему в руки. Со мной такого не случится». «Почему?» – взвыл доведенный до истерики демон. «Почему ты думаешь, что с тобой все будет иначе? Ты надеешься, что он тоже в тебя влюбится?» «Да он же мертвый, он не знает ни любви, ни жалости, ни даже элементарного сочувствия. Или ты надеешься, что твоя сила ему не подойдет? Так это его не остановит, он может не взять твои силы, но тебя убьет обязательно». «Я думаю, что он этого не сделает», — терпеливо повторила Азиль. «Ты можешь думать иначе, но изменить все равно ничего нельзя. Я очень хотела бы как-то помочь тебе, чтобы ты не страдала из-за меня, но это не в моих силах. Мне правда очень жаль». Это был не первый их разговор об одном и том же, и даже не второй, и заканчивались эти разговоры однообразно и безнадежно. Она не понимала, отказывалась понимать ясные и очевидные факты, упрямо стояла на своей точке зрения, которую не в состоянии была внятно объяснить, и временами Харгану казалось, что это не он, а она сошла с ума. Или, в крайнем случае, они вместе. «Тебе пора», — повторила Азиль, и, запечатлев на его щеке последний прощальный поцелуй, выпорхнула из-под одеяла. «Мы еще увидимся днем и успеем попрощаться». Харган проводил взглядом хрупкую фигурку, беззащитную в своей наготе и лишь частично скрытую роскошными волосами, на пару мгновений задержал взгляд на закрывшейся двери ванной, за которой она исчезла, и силком стащил себя с постели. «Все кончено. Он действительно ничего не сможет сделать». И богиня тоже молчит, не появляется ни во сне, ни наяву. Либо все уже сказано, и к сказанному нечего добавить, либо это лишь игра его воображения, а на самом деле она просто не хочет ни видеть, ни слышать окаянного святотатца. Может, стоит попытаться вернуть все, как было? Может быть, это возможно? Наступить на свое разгулявшееся сердце, заставить его замолчать, пойти к повелителю, поговорить с ним, как прежде, как ученик с учителем, объяснить все, покаяться, попросить прощения. Вдруг получится. Вдруг все действительно вернется. Если он увидит, что ученик искренне старается справиться с собой и как-то поможет. А что он опять призвал демона, это еще ничего не значит. Если бы удачные гибриды получались всегда с первого раза, у него был бы уже целый отряд таких харганов. Нет, это действительно безнадежно. Он не сможет. Как прежде, никогда уже не будет. Как бы ни старался оступившийся ученик, между ними всегда будет стоять темноглазая девушка с ласковой улыбкой и нечеловеческим потусторонним взглядом. Нет, напрасно надеяться, что, простив его, повелитель сохранит жизнь ей. Скорее он пожелает, чтобы Харган своими руками убил ту, что посмела встать между ними, и лишь тогда, возможно, примет его покаяние. А может, все правы, один он дурак, и повелителю действительно не нужна жизнь несчастной нимфы, и напрасно он сходит с ума, воображая себе всякие ужасы. И тут же полоумное воображение как нарочно нарисовало четкую, почти осязаемую картину очередного ужаса. Он ведь не раз бывал в той комнате, даже иногда прибирал ее после ритуала, видел и сам выносил то, что оставалось от материала. Тогда это ничуть его не пугало и не трогало. А теперь, когда на месте безымянных рабынь навязчиво представлялась дорогая ему женщина... Нет, он должен спасти ее во что бы то ни стало. Можно же что-то придумать... Граком лишая на прощение, покаяние и всю его пропащую жизнь. Так, из одной крайности в другую, метались мысли Харгана все утро, пока он медленно, временами забывая, где находится и что дальше делать, умывался, одевался и бессильно бродил по комнатам или перемещался телепортом, куда попало. До тех пор, пока в очередной раз, забредя в кабинет, не наткнулся на вездесущих каменных близнецов, главу департамента и любимого советника. Будь Шелар один, можно было бы поделиться с ним всеми, абсолютно всеми безумными мыслями, что посетили наместника в это утро, и даже, вероятно, услышать в ответ разъяснение, совет или хотя бы просто утешение. Но рядом сидел брат Чань, а в его присутствии Харган никогда бы не позволил малейшей слабости. «Что вы тут делаете?» – вяло и без особого интереса спросил он, занимая свое место за столом. Ведь наверняка опять пришли морочить голову всякой дурью, с которой прекрасно справились бы сами без его высочайшего одобрения. «Вас ждем», — пояснил Шелар, успевший за время ожидания надымить полный кабинет к великому неудовольствию главы департамента. Что опять случилось? Неохотно, скорее из необходимости поддерживать разговор, чем из любопытства, поинтересовался Харган. Ему было абсолютно все равно, что там у них случилось, даже если хитроумные вражеские маги разнесли в одночасье все оставшиеся излучатели и сейчас стояли под стенами дворца, готовясь его штурмовать. «Вы, видимо, запамятовали», — вежливо напомнил советник. «Брат Чань принес вам записку, на которую вы обещали взглянуть». Харган с трудом припомнил что-то такое. «Ах да, записка, которую балбеса Тоти выманили на кладбище. С плащиком, ага». «Поди, в тот же плащик его и завернули, все ж пригодился». «Да, помню», — кивнул он, — «ну, показывайте». Будь эти каракули нарисованы чернилами, от них бы не осталось ничего, кроме разводов. Но Ольга почему-то предпочла карандаш. Да еще какой-то жирный, непромокающий, где только взяла. Шелар, не дожидаясь приглашения, обежал вокруг стола и заглянул через плечо. «К сожалению, о почерке сказать ничего не могу», — прокомментировал он, пока Харган тупо пялился в узор трудноузнаваемых закорючек, разглядеть в которых знакомые буквы удавалось, лишь приложив усилия. Но рекомендовал бы осмотреть комнату, особенно ящички трюмо. Это косметический карандаш, каким дамы подкрашивают брови, и, скорее всего, он до сих пор лежит на месте. Вряд ли Ольга захватила его с собой, а Азиль косметикой не пользуется. Если вы его найдете, значит, писала все же Ольга». «Писала?» – наконец нашел слова наместник. «Правильнее будет сказать, рисовала. Здесь ни одной верно написанной буквы. Как Тоти ухитрился разобрать хоть что-то?» «Очень хотелось, наверное», – предположил Шелар. и вожделение помогло ему довообразить все непонятное. Ошибки вижу даже я, хотя мой Харзи еще далек от совершенства. Простите, господин наместник, вы не могли бы точнее и подробнее перечислить все ошибки и сообщить, какого рода каждая из них, вмешался брат Чань. «Что я вам, каждую букву буду разрисовывать?» – раздраженно отозвался Харган, которому не терпелось отослать этих зануд с их крохоборской дотошностью подальше. «Лучше напишите этот самый текст правильно», – посоветовал Шелар. «А мы уже сами сравним, разберемся и сделаем выводы. Конечно, насчет ни одной буквы вы погорячились, но предварительно могу с вами согласиться. Основная масса ошибок именно в начертании букв, что повергает меня в растерянность». Главу департамента подобное заявление тоже повергло в растерянность, хотя он и пытался сей прискорбный факт скрыть. Получив в руки лист бумаги с несколькими словами, начертанными привычной к чужеземным буквам рукой наместника, он пристально изучил оба варианта, словно хотел найти изъян в рассуждениях Шелара и предложить более разумное и логическое объяснение, но, судя по его недовольному виду, не нашел. «Это нелогично, нелепо и создает впечатление», «Будто кто-то специально сам себе все усложнил», — сказал, наконец, он. «Да», — согласился Шелар, — «смею вас заверить, Ольга не тупа и настолько криворука, чтобы не суметь правильно перерисовать даже незнакомые значки с образца, которые видит перед собой. Выходит, она рисовала либо по памяти, либо по устному описанию. Смысл, логика. При каком способе общения может быть проще описать или показать, чем передать записку с образцом?» «По радио», – машинально откликнулся Харган. Братья в один голос откликнулись. «Что такое радио?» «Откуда у Ольги радио?» «Послушайте, шли бы вы беседовать в другое место», – не выдержал наместник. «Я понятия не имею, откуда. Я так просто ляпнул. Вы что, не можете обсудить простые рабочие вопросы без моего участия?» Шелар послушно поднялся. Брат Чань помедлил пару мгновений и последовал его примеру. Наверное, хотел еще пару десятков вопросов задать, как бедному духу, но решил не нарываться на неприятности. «Разрешите откланяться», – хором произнесли оба негодника и почти синхронно откланялись. У самой двери советник вдруг остановился, словно что-то забыл, и вот сию секунду вспомнил и торопливо произнес: «Ах да, вот еще что! Простите, брат Чань, всего 2 минуты, я вас сейчас же догоню». Глава департамента застыл в дверях, словно хотел тоже остаться и непременно послушать, что же такое хотели здесь обсуждать без него, и наверняка остался бы ждать в кабинете, если бы Харган не сообразил вмешаться. Услышав прямой и категорический приказ ждать в коридоре, бедняга смирился, но уходил так неохотно, словно от него тут намеревались скрыть какие-то сверхважные улики. Плотно закрыв за ним дверь, Шелар быстро и деловито приблизился к столу и в полголоса почти шепотом произнес: «Вам нельзя показываться на глаза повелителю в таком состоянии». «А что я могу поделать?» – огрызнулся Харган. «Заботливые мы какие! Лучше бы что-то полезное посоветовал». «Не кричите. С текущим положением дел ничего. Азель должна отбыть сегодня вечером, и приказ повелителя не может быть нарушен. Но ваше личное в этом участие не настолько обязательно, чтобы от него нельзя было уклониться». «А как?» «Сегодня, ровно за 1 час и 10 минут до отбытия, я должен быть у вас, и нам никто не должен мешать. Если я не явлюсь по независящим от меня обстоятельствам, любым способом найдите меня и под любым предлогом доставьте или прикажите доставить сюда. Я все организую». «А можно?» «Я просил вас тише», – перебил советник. Брат Чань подслушивает под дверью. Харган так и не понял причин секретности, но все же послушно понизил голос. «А можно без тайн, хотя бы от меня? Или тебе важно, чтобы я целый день мучился неизвестностью и гадал, что ты еще придумал? По мне все же лучше, чем мучиться теми мыслями, что одолевают вас сейчас. Но извольте, если желаете. Мы с вами примем по небольшому пакетику одного малоизвестного порошка, и аккурат к моменту отправки нам сделается очень-очень нехорошо». Не настолько, чтобы умереть или получить тяжкие последствия для здоровья, но в достаточной степени, чтобы быть не в состоянии куда-либо ехать. Братья забегают, начнут искать отравителя и всячески нас спасать. Истинной причины никто не заподозрит. Делегация отправится без нас. А к следующему сеансу, я надеюсь, вы немного оправитесь и придете в себя. «Постой, а почему мы?» Думаешь, я тебе не доверяю и боюсь, что отравишь? Нет. Поскольку я организатор этого безобразия, мне лучше тоже не показываться на глаза повелителю, ведь он может спросить не то и не так. И пойди потом докажи, что я хотел как лучше, и что это действительно лучше для всех. Да и в целом, так честнее». Харган заколебался. «Господин наместник», — с нажимом произнес Шелар, — «не советую вам отказываться. Я всерьез боюсь за вас. В любой момент вы можете сорваться и наделать непоправимых глупостей. И если это произойдет на глазах у повелителя, последствия будут фатальными. Для всех, не только для вас». Харгану, честно говоря, плевать было на все последствия, но он уже привык прислушиваться к мнению вечно правого и никогда не ошибающегося советника. Да и, как ни странно, видеть повелителю ему и самому не хотелось. Ни сегодня, ни через 2 дня, вообще никогда. «Хорошо», – неохотно кивнул он. «Если ты считаешь, что так лучше...» «Договорились, тогда до вечера». Советник ушел, и, оставшись в одиночестве, Харган вновь погрузился в тягостные и бессмысленные думы. Теперь его даже бродить по дворцу не тянуло, и он, чтобы занять руки, то переставлял с места на место письменные приборы на столе, то перекладывал бумаги, коих за последние пару недель накопилось непостижимое количество, то бесцельно выдвигал и задвигал ящики стола. Зачем? Сам не мог понять. Ящики были почти пустые. В них до сих пор валялись лишь старые вещи Шелара, которые тот забыл забрать или счел мелочным, ради них рыться в столе наместника. Харган ничего туда не добавил. Мало у него было личного имущества, да и то состояло в основном из книг, одежды и магических инструментов, у которых есть свое место, и оно вовсе не в ящике рабочего стола. В 9-й или 10-й раз выдвинув верхний ящик, и безучастно скользнув взглядом по нескольким серебряным стаканчикам, которые перекатывались из угла в угол, постоянно задевая тяжелый и неудобный местный пистолет, Харган хотел было задвинуть этот ящик и перейти к следующему, где сиротливо лежали пустая коробка из-под табака и стопка чистой бумаги. Затем к нижнему, пустому. Затем опять переставить чернильницу, переложить стопку толстых папок на другую сторону стола, выдвинуть ящики в левой тумбе. Огромные настенные часы неожиданно громко и назойливо принялись отбивать полдень, и их мерное «бам-бам» напомнило наместнику, что время идет, и что он должен что-то делать и где-то быть как раз сейчас. Правда, напомнить, где именно, часам было не под силу. Харган выпрямился в кресле и сердито потряс головой, словно таким способом можно было утрясти нужные мысли и вытрясти лишнее. Что-то он совсем расклеился. Неудивительно, что пошли слухи о его невменяемости. Что бы сказали подданные, если бы увидели, как он с отрешенным видом шарит по столу и двигает ящики туда-сюда, особенно если учесть, что ничего достойного внимания в них нет? То есть как «нет»? Окончательно проснувшийся демон рванул левый верхний ящик. Пусто. Не веря своим глазам, он лихорадочно проверил остальные 5. Затем вынул все ящики и проверил, не завалилась ли пропажа за них, хотя статуэтка не лист бумаги, чтобы спрятаться между ящиками и задней стенкой. Мать богов пустыни исчезла, вместе с лоскутом, в который была завернута. Несколько мгновений Харган оторопело пялился на пустой стол и сваленный в кучу ящики. Затем сорвался с места и ринулся прочь из кабинета, на ходу требуя немедленно, вот прямо сию секунду найти ему советника. Шелар нашелся в кабинете главы департамента, где эти братья по разуму, вдоволь натешившись разгадыванием корявой Ольгиной головоломки, успели перейти к обсуждению еще каких-то шпионско-розыскных дел. И я подумал, если преступник был в перчатках, зачем ему понадобилось протирать ручку и ключ, как раз излагал брат Чань. Это наводит на мысль, что из усыпальницы он вышел уже без перчаток. К примеру, во время убийства или транспортировки они испачкались в крови, и от них пришлось избавиться. Причем он не просто их снял, что мешало снять их позже, а именно оставил внутри. И если хорошенько поискать... «Блестящая идея, брат Чань!» – с энтузиазмом откликнулся Шелар. Серый туман рассеялся, и верные подданные, выжидающие, уставились на взъерошенного наместника. «Шелар!» Торопливо выдохнул тот. «Она пропала!» «Кто?» Хором откликнулись оба. Даже беспокойство не скрыли. Привстали даже. Харган остановился, вспомнив, что не намеревался обсуждать свою пропажу со всеми подряд и что глава департамента здесь лишний. Но не объяснять же ему теперь сей факт простыми словами. Его и так уже сегодня из кабинета выставили. Подумает еще чего-нибудь не то. «Никто, а что?» – поправил он, дабы хоть частично успокоить Хина, решившего поди, что пропала Азиль, и намекнуть Шелару на истинное положение дел. «Я полез в ящик стола, а там пусто». «И обертка пропала или только сама вещь?» – уточнил деловитый советник. «И обертка тоже. Ты не брал?» «Я? Из вашего стола?» «Ну, мало ли, вдруг боялся, что я опять каких-нибудь глупостей натворю или в очередной раз забуду ее взять». «Нет, я намеревался всего лишь напомнить вам, чтобы вы не забыли, а контролировать вас подобным способом у меня и в мыслях не было. Вы не могли унести ее в свои покои, в спальню, например?» «Да нет. На всякий случай все же проверьте. Тот вариант, который пришел вам в голову первым, тоже проверьте. Я не особенно верю в мистические перемещения предметов посредством сновидений, но могло статься, что вы действительно наведывались туда, однако по какой-то причине этого не помните». Если же оба предположения окажутся неверны, значит, кто-то банально пошарил в вашем ящике и прикарманил эту вещицу, возможно, не подозревая о ее истинной ценности, возможно, и с какой-то целью, вряд ли благой. В этом случае я готов лично заняться поисками. Ладно, подожди, я проверю. И Харган поспешил переместиться в свои покои, оставив советника самостоятельно изобретать объяснение для брата Чаня, который непременно пожелает сунуть свой нос в чужие секреты. При всем его уважении к мнению мудрого брата Шелара, у наместника были несколько иные представления о мистических перемещениях, и поиски он начал с места наиболее вероятного на его собственный взгляд. Наскоро набросив на себя невидимость, он наведался в пустынный храм и осмотрел алтарь. Как ни обидно, советник оказался прав и на этот раз. Статуэтка не вернулась на место. Сон остался всего лишь сном. Неохотно, но тем не менее добросовестно была проверена вторая версия, предполагавшая, что Божий посланник окончательно подвинулся рассудком, в состоянии помрачения таскает вещи туда-сюда и потом ничего не помнит. Харган тщательно обшарил спальню, лабораторию, кабинет, даже столовую, в которую не заглядывал уже больше цикла. Единственным утешительным результатом можно было назвать лишь тот факт, что он все еще в своем уме, и память его не обманывает. Оставался последний визит, самый неприятный. Кто-то осмелился покопаться в его столе и украсть его вещь. Кем надо быть, чтобы совершить подобное? Бесстрашным наглецом? Чокнутым идиотом? Или, напротив, хитрым расчетливым мерзавцем, уверенным в безнаказанности и, более того, имеющим на то основания? Умом Харган понимал, что валить все неприятности на ненавистного брата Аркадиуса и в каждой пакости подозревать одного его глупо. Но именно он упорно лез в голову, стоило лишь подумать о чем-либо плохом. Даже в роли коварного шпиона, затаскивающего труп в усыпальницу, Харган представлялся никто иной, как глава ордена, хотя это и противоречило здравому смыслу. А уж спереть артефакт, утаенный от повелителя заодно с нимфой, дабы потом торжественно предъявить и еще разок уличить наместника в нелояльности, вполне в духе брата Аркадиуса, и ни логика, ни здравый смысл при этом не страдают. Стоило бы, конечно, дождаться Шелара, и пусть бы искал как положено, основательно, сознанием дела, но навязчивая мысль о виновности первосвященника и непреодолимое желание его разоблачить не давали наместнику покоя. Он даже успел в красках вообразить себя, объясняющего повелителю, кого тот пригрел на груди и как сей мерзкий таракан распорядился его высочайшим доверием, а рядом советник цитирует свой любимый уголовный кодекс с комментариями, а напротив презренный вор пытается оправдываться, жалко и косноязычно, но повелитель ему больше не верит. И так соблазнительно все это смотрелось в воображаемом варианте, что Харган не выдержал и все-таки отправился в храм, хотя какая-то уцелевшая часть рассудка и пыталась робко напомнить, что даже если брат Аркадиус и в самом деле так низко пал, у него хватит и ума, и наглости от всего отпереться, выставить себя невинной жертвой, свалить все на самого же Харгана, да так умело, что повелитель ему за милую душу поверит. И надо бы хоть советника с собой взять, ибо самому господину-наместнику бесполезно тягаться с первосвященником по части лживых речей, подстав и интриг. Но Харгана уже понесло, и от голоса разума он только раздраженно отмахнулся. В храме было почти пусто, утренняя служба давно закончилась, и народ разбежался. Помнится, брат Хойс очень этим возмущался. Дескать, как на проповедь, так надо их силком сгонять, а как домой, так в момент разбегаются, что твои тараканы. Несколько младших служителей, занятых уборкой зала, не обратили на Харгана никакого внимания, глядя на него, словно на пустое место. «Невидимость снять забыл», — догадался он. «Что ж, так даже лучше, очень удобно. Можно спокойно обыскать все, что потребуется, не боясь, что кто-то войдет и застанет его роющимся в чужих вещах. А он непременно обшарит все комнаты первосвященника, и рабочие, и жилые. Даже если статуэтку он и не брал, там обязательно найдется что-нибудь интересное. Какие-нибудь мерзкие секреты, доносы, тайная переписка». Витающий в радужных фантазиях наместник переступил порог и растерянно замер. В своих мечтах он как-то не учел, что упомянутые комнаты не обязаны быть пустыми лишь потому, что ему так хочется. В кабинете сидел сам брат Аркадиус, вдохновенно что-то кропая на аккуратном белом листе. Услышав, как за его спиной открылась дверь, он испуганно подскочил на стуле и оглянулся, мимоходом прикрыв свое творчество промокашкой. Пару секунд он настороженно всматривался в открытую дверь, за которой никого не было. Затем, видимо, поверив, что она отворилась сама, резво кинулся закрывать. Харган едва успел отпрыгнуть, чтобы не столкнуться с ним. Первосвященник высунул голову в коридор, воровато огляделся, плотно прикрыл дверь и запер на задвижку. Огляделся еще раз, с подозрением осматривая комнату. Харган затаил дыхание и бесшумно отступил на шаг, уже сомневаясь, правильно ли он поступил, метнувшись внутрь, а не наружу. Не будет же он обыскивать кабинет, когда здесь сидит хозяин. Брат Аркадиус не такой дурак, чтобы списывать летающие предметы на проказы сверхъестественных сил, зная об умении наместника становиться невидимым. И выйти незаметно теперь не получится, разве что дождаться, когда этот гад опять погрузится в творчество и исчезнет телепортом. Что он там пишет, интересно, с такими предосторожностями? Поди опять какую-нибудь жалобу или донос? Харган осторожно подошел поближе и заглянул через плечо главы ордена, который как раз успокоился, убрал промокашку и макнул перо в чернильницу. Во-первых, в строках своего письма презренный кляузник возносил хвалы божественному повелителю, припадал к его стопам и просил простить за дерзость, каковой с его точки зрения являлось обращение в письменном виде и просьба не открывать коробочку до отбытия делегации. Самой просьбы в письме не было, наверное, собирался высказать устно. Коробочка лежала в сторонке. Даже следовало слезное объяснение причин такой суровой конспирации. Два или три абзаца мерзавец расписывал, как третирует его злопамятный наместник, как, не имея возможности расправиться физически, всячески уничтожает морально, изводит угрозами и насмешками, публично унижает, пользуясь своей неограниченной властью, и даже открыто заявил: «Я тебя, нехорошее слово, пальцем не трону, раз повелитель имел глупость этого пожелать, но я тебе, нехорошее слово, такую жизнь устрою, что ты, нехорошее слово, через луну сам удавишься». «Ах ты, крысий сын!» — мысленно взвыл Харган, не выкрикнув этого вслух, лишь от того, что у него от возмущения перехватило дыхание, и продолжил чтение. Далее гнусный лжец доводил до сведения всемогущего и божественного, что наместник, полагая себя несправедливо наказанным, позволял себе возмущаться действиями повелителя, отзываться о нем непочтительно и высказывать угрозы в его адрес. И как раз сейчас лживое перо грязного доносчика выводило: «Еще раз прошу простить меня за дерзость, но я не могу молчать, видя, как этот неблагодарный негодяй опять пытается вас обмануть и присвоить то, что по праву принадлежит вам. Находящийся в коробке артефакт был добыт воинами ордена еще 2 луны тому назад, но до сих пор...» «Ах ты, ворюга!» – не выдержал Харган и, позабыв обо всех предосторожностях, одним ударом смахнул брата Аркадиуса со стула. Первосвященник проехался по полу, впечатался головой в шкаф, но сознание не потерял и еще пытался что-то прокричать, то ли звал на помощь, то ли поминал повелителя в надежде, что наместник опомнится и не посмеет усугублять нарушение приказа. Сломанная челюсть не шибко способствует внятности речи. Да если бы он и смог сказать что-то членораздельное, сейчас Харгана не остановили бы ни воля повелителя, ни весь личный состав ордена, попытаясь братья действительно прибежать и вмешаться. Знакомая багровая мгла залила глаза, и не осталось ни проблеска разума, ни единой осознанной мысли, ничего, кроме чистой, незамутненной ненависти и звериной жажды крушить, кромсать, рвать на части. Со второго удара брат Аркадиус повторил судьбу Шелара, вылетел из кабинета вместе с дверью и задвижкой. Хотя на этом он умолк и больше не пытался протестовать, он был еще жив, и взбешенный демон с радостью ринулся исправлять эту досадную несправедливость. Он проволок бесчувственное тело по коридору, пиная его впереди себя. Затем протащил по ступенькам, методично пересчитав каждую болтающуюся головой. В главном зале ему попался на глаза ряд пустых постаментов, оставшихся от прежних статуй. И в процессе движения через зал Харган с наслаждением приложил свою жертву остатками лица о каждый постамент. Опомнился он на кухне. В одной руке у него был здоровенный мясницкий нож, в другой – тяжелая чугунная сковорода. Под ногами лежало то, что осталось от клеветника и доносчика брата Аркадиуса. Во всяком случае, основная его часть. На забрызганных кровью столах валялись опрокинутые миски, недорезанные овощи, разбитые яйца, размазанное тесто, брошенные убегающими поварами ножи и половники, среди которых кое-где попадались более мелкие части брата Аркадиуса. У самой двери, уткнувшись лицом в корзину с булочками, лежал в обмороке молодой послушник, не успевший удрать вовремя. Харган медленно разжал пальцы и, не глядя, уронил свое нехитрое оружие. Разум неохотно возвращался, и вместе с ним наступало мучительное осознание случившегося. Он нарушил приказ повелителя. Пусть не нарочно, в невменяемом состоянии. Кого интересуют подробности и тонкости? Он нарушил приказ. И повелитель с полным на то правом отрубит ему крылья. Даже если он попытается что-то объяснить, даже если покажет клеветническое письмо и привезет эту проклятую статуэтку, его никто не поймет и не станет делать скидку на его обиды, страдания и вспыльчивый характер. Не поймет, потому что не пожелает понимать. Харган горько рассмеялся и заметил, как в дверях мелькнуло и в панике исчезло чье-то лицо. Но почему сейчас? Почему не недели раньше? Почему все происходит не вовремя? Почему он не взбунтовался, когда еще было можно? Что толку уходить от повелителя и спасать Азиль теперь, когда ее жизнь все равно в его руках? Почему он такой недотепый дурак? Думал, мучился, страдал, переживал, творил, что попало, и в результате ни себе, ни людям. Повелитель разочарован, Азиль умрет, сам он останется без крыльев, все несчастны, и он во всем виноват. В дверях опять мелькнула чья-то испуганная физиономия. Сейчас братья поймут, что он уже не опасен, осмелеют, позовут советника, как они это обычно делают. Лучше отсюда убраться. Харган не мог даже вообразить, что скажет Шелар, но ему уже заранее было стыдно. С трудом сосредоточившись, он очертил полукруг телепорта и вернулся в кабинет, выглядевший разгромленным после сегодняшних поисков. Спотыкаясь о расставленные вокруг стола ящики, пробрался к креслу. Рухнул в него, закрыл глаза. Что делать? Что вообще можно сделать в его положении? Ничего. Даже хитроумный советник еще утром это сказал. Ничего. А сейчас еще более ничего, чем утром. Теперь уж точно все кончено. Харган открыл глаза, уныло оглядел разруху в кабинете. В этот момент и попался ему на глаза тот самый верхний ящик из правой тумбы, в котором катались стаканчики и обстоятельно увесисто возлежал забытый пистолет Шелара. Что можно сделать, когда ничего сделать нельзя? Ты хотела мою жизнь, мать богов. Не знаю, зачем тебе понадобилось нечто настолько ненужное и бесполезное, но, если желаешь... Он протянул руку и без колебаний выхватил из ящика пистолет. Заряжен. Прекрасно. Нет... «Висок, как люди, нельзя. Там же броня и гребни. Не хватало еще выжить и опозориться». Харган повертел оружие в руке, пристраиваясь поудобнее. Затем засунул ствол поглубже в рот и нажал на спусковой крючок. Сначала Шелар подумал, что скандал и переполох как нельзя лучше соответствуют его замыслам. Во-первых, брат Чан немного отвлечется, и некоторое время ему будет не до шныряния по чужим усыпальницам. Конечно, если он и найдет перчатки, всегда можно сказать, что их украли, но все же удобнее действовать, когда у противника нет на руках даже таких ненадежных улик. Во-вторых, как только одуревший наместник ощухается, он потребует к себе советника и выставит вон всех благожелателей. При известной сноровке можно повернуть дело так, что они оба увильнут от визита к повелителю без всяких порошочков. Наместник будет малость не в себе, а в таком состоянии его побоятся трогать и даже напоминать о визите к повелителю не рискнут. Особенно, если его сегодняшнее буйство вылилось в жертвы и разрушения, а верного советника он якобы от себя не отпустит. Брат Шелар будет беспомощно оглядываться и делать вид, будто искренне пытается найти способ улизнуть, так, чтобы брат Чань и его соглядатаи поверили, рушится весь план коварного шпиона, и ничего он с этим поделать не может. И пока он не придумал, как ему выкрутиться, надо срочно хватать нимфу и волочь к повелителю, а то брат Шелар, он хитер и изобретателен, не успеешь оглянуться, а уже ни его, ни нимфы, ни наместника». Перепуганный храмовый телепортист, примчавшийся в департамент с вытаращенными глазами, заикающийся от испуга, «Эх, как уместнее был бы в этой ситуации невозмутимый брат Лю!» проблеял что-то невнятное о погроме и реках крови. Советник и глава департамента молча переглянулись и без слов согласились, что источник информации ненадежен, сама информация противоречит здравому смыслу, а чтобы уяснить, что там происходит на самом деле, надо идти самим и проверять. В главном зале их встретила толпа таких же перепуганных священнослужителей. К счастью, паника, блеяние и заикание поразили не всех поголовно, и нагрянувшему начальству сумели объяснить, что наместник спустился вон оттуда и побежал вон туда. Насчет погрома они не уверены, а жертвы точно есть, как минимум одну все видели. Начальство окинуло взорами зал, на пару мгновений задержавшись на злополучных постаментах, опять переглянулось и опять поняло друг друга без слов. «Проводите», – коротко приказал брат Чань, выбрав из трясущейся толпы наиболее, как ему показалось, вменяемое лицо. Святой отец сделал все белее своего капюшона, но смиренно поклонился и попросил следовать за ним. Вот тут-то Нюх и стал подсказывать брату Шелару, что все совсем не так удачно и радужно, как ему поначалу показалось. Конечно, насчет кровавых рек любезный брат наврал с перепугу, но след, оставленный наместником по дороге от зала до кухни, исключал всякие сомнения. Кому-то сегодня очень не повезло. А учитывая, что невменяемый демон не крошил кого попало, а сосредоточил весь свой пыл на одном объекте, можно было без труда догадаться, кому именно. У дверей кухни топталась еще одна группа бледных напуганных людей. Они уже достаточно осмелели, чтобы приблизиться к кухне, которую наместник покинул с минуты назад, но еще не настолько, чтобы туда входить. Шелар решительно распахнул дверь, уже представляя себе, что там увидит, и шагнул через порог. Брат Чань не отстал от него ни на полшага. Увиденное настолько выходило за рамки ожидаемого, что братья остановились у порога и целых 3 или даже 4 секунды промедлили, прежде чем в очередной раз переглянуться. «Как вы полагаете, брат Шелар?» – с сомнением произнес глава департамента. «Это можно опознать?» «О, я полагаю, брат Чань», – отозвался советник, – «что в этом нет необходимости». «У меня тоже мелькала такая мысль», – признался Хин. «Но не должны ли мы ее проверить?» «Вне всяких сомнений», – заверил Шелар. «Проверять надо всегда, даже если кажется, что сомнений быть не может». Они одновременно развернулись и вышли, так как оба в равной степени понимали, что проще вернуться по следам и найти, откуда начался славный путь господина-наместника – чем пытаться что-то опознать в обнаруженной кучке фарша. Шагая обратно по тем же коридорам в зал, а оттуда вверх по лестнице, Шелар торопливо прикидывал, в каком состоянии сейчас Харган и не придется ли это состояние как-нибудь корректировать. И как бы теперь извернуться, чтобы сначала остаться с ним наедине хотя бы на пару минут, чтобы проинструктировать, а потом обеспечить публику, для которой можно будет убедительно изобразить безуспешные попытки от него отвязаться. Нет, похоже, рано он радовался. Скандал не упростил задачу, только усложнил. Варианты ложились один на другой, как исписанные листы в стопку. Пока что на все рассмотренные расклады находилось подходящее решение. Где-то проще, где-то сложнее, но ничего невозможного. Только бы этот безбашенный демон ничего с собой не сделал. Мысленно взмолился Шелар, уже на последнем повороте дойдя до этой версии и обнаружив, что при таких условиях задача решения не имеет. Нет, конечно, запасные варианты есть всегда, и даже в этом случае можно воспользоваться планом капкан, а если не выйдет, плавно перейти к плану тупик. Но в обоих этих планах имелся один весьма неприятный изъян, из-за чего они, собственно, и были оставлены на самый крайний случай. «Кажется, мы не ошиблись», — произнес Брачань. Шилар сообразил, что в задумчивости позабыл с ним переглянуться, и согласился, изучая висящую на одной петле дверь. «Насколько я помню, это кабинет брата Аркадиуса». «Совершенно верно. Войдем?» «Думаю, осмотреть кабинет в состоянии мои сотрудники. Нам потом доложат. Лучше вернемся во дворец». Шилар не стал настаивать. Что там у них произошло, Харган и сам расскажет. А вот поторопиться стоит. Конечно, вряд ли он покалечит еще кого-нибудь, раз приступ ярости у него уже прошел. И сомнительно, чтобы он, как в прошлый раз, созывал целителей и требовал срочно вылечить свою жертву. Но есть масса других способов усугубить и без того неприятную ситуацию, поэтому лучше не оставлять его одного. «Во дворец», — коротко скомандовал брат Чань, и Шилар уловил во взгляде телепортиста завистливое восхищение. «Дескать, вот же люди, ничего не боятся. На кухню сходили, даже не побледнели, а теперь и вовсе отправляются прямо в пасть наместнику и хоть бы дрогнули». Покинув гостевую комнату, бесстрашные люди первым делом прислушались. Ни паники, ни беготни, ни криков о помощи до них не донеслось. Дворец жил своей жизнью, и никакие посторонние звуки не нарушали его обычный рабочий шум. «Разделимся?» – скорее спросил, чем предложил Шилар. Ясно, что на любое его предложение брат Чань ответил бы отказом, а вот, услышав вопрос, пусть поломает голову, чего хочет от него коварный шпион, с какой целью и как лучше на это ответить. «Нет», – отозвался глава департамента пару секунд спустя. «Так и не смог решить, бедняга, на кого нацелился советник, на демона или на нимфу, и решил присматривать за ним лично. Пойдемте вместе». Долго искать не пришлось. Первые же опрошенные подданные, по странной случайности ими оказались сотрудники департамента безопасности, просто удивительно, откуда они взялись в дворце в таком количестве. Изловленные по дороге доложили, что из кабинета наместника слышали выстрел, но войти никто не осмелился. На этот раз господа не стали даже переглядываться. Вернее, Шилар не стал. Брат Чань, может, и взглянул на него в надежде засечь какую-нибудь реакцию, а вот сам советник решил не подставляться. То, что он встревожился, реакция естественная. Наверняка сам глава департамента подумал о том же и встревожился не меньше. А вот встречаться с ним взглядом советник не рискнул. Он не был уверен, что где-то в самой глубине его глаз не отразится нечто большее, чем простое беспокойство. Нечто такое, чего не следует видеть проницательному хинскому разведчику, если, конечно, его артанский коллега не хочет завалить к ядреным демонам и оба запасных плана. Почтенные мэтры, навещавшие Шилара в снах, об этих последних запасных вариантах не знали. Возможно, догадывались, любой неглупый человек мог повторить его размышления, если бы, конечно, потрудился пройти их до конца. До настоящего, полного логического конца, о котором обычно боятся не только говорить, но даже думать, как будто от этого он становится менее вероятным. Наверняка догадывались, только не решались об этом заговаривать. Мэтр Дэн, как давно заметил Шилар, чувствовал себя слишком посторонним, чтобы влезать не в свое дело, о котором он, к тому же, недостаточно осведомлен, советами и поучениями. А мэтр Максимилиана боялся сглазить, потому и не заговаривал об этом, только убедительно просил не геройствовать. Шилар столь же убедительно соглашался, что мэтр абсолютно прав, и геройская гибель не входит в его планы, если, конечно, не вынудит обстоятельства. И тактично умалчивал при этом о планах капкан и тупик. Зачем провоцировать излишне эмоционального мэтра на жаркие споры с криками, руганью и раздиранием косы, если до самого предмета спора дело, возможно, не дойдет? А если дойдет, его мнение все равно ничего не изменит. У двери в приемную нервно переминались ноги на ногу несколько охранников и вездесущих подчиненных брата Чаня. Их тоже встревожил одинокий выстрел, но полномочий вламываться в кабинет наместника бедняги не имели, а проявлять инициативу опасались. Не потому, что боялись наместника, а его последнем подвиге они могли еще и не знать, а по гораздо более прозаическим причинам. Неизвестно еще, нужны ли они там внутри и могут ли быть полезны, а вот примерный список неприятностей за проникновение в рабочий кабинет правителя без достаточных на то оснований представляли себе вполне четко. А если в этом кабинете еще и пропадет что-нибудь, последствия из категории неприятностей быстро перейдут в категорию смертельно опасных несчастий. При виде высокого начальства мающиеся подданные с видимым облегчением расступились, и на их лицах отразилась готовность доложить быстро, четко и ясно обо всем, что бы у них ни спросили. Спрашивать их, тем не менее, никто не стал. Начальство решительно пересекло приемную, не издав ни звука, и рывком распахнуло дверь кабинета. Судя по всему, боги сегодня не благоволили к советнику. А может, их и не было вовсе. Или просто такова его судьба, с которой он упорно пытался спорить. А она повела себя с ним примерно так же, как он сам с мэтром Максимилиана. Не стала спорить и сделала по-своему. Может, и правы друзья провидцы, утверждающие, что с ней бесполезно бороться. Ведь все, чего он добился, это лишний год жизни. Будет смешно, если он умрет именно в субботу. Тогда действительно выйдет ровно год. Брат Чань, склонившийся над столом, степенно выпрямился и отступил на шаг. «Мертв», — коротко подтвердил он то, что было видно даже издали. «Бедняга», — с искренним сочувствием произнес Шилар. «Парень все-таки не выдержал, сломался, когда осталось совсем немного». Глава департамента обернулся и пристально на него посмотрел. «Вам действительно его жаль, брат Шилар?» «Да», — грустно кивнул советник. «Представьте себе, мне действительно его жаль. Я в самом деле хорошо к нему относился. Не из страха и не из желания подольститься, а из искренней симпатии, может быть, не вполне объяснимой, но все же настоящей. А вот брата Аркадиуса мне не жаль ни вот столечка». Брат Чань отвел взгляд, то ли убедившись, что поживиться свежими наблюдениями не удастся, то ли спохватившись, что наблюдение может быть обоюдным. «Мы должны будем как-то объяснить все повелителю». «К сожалению», – печально согласился Шилар, – «и как ни обидно, хвостов у нас нет». «Полагаю, следует все же вызвать экспертов, чтобы провели тщательный осмотр помещения и тела. На первый взгляд, действительно самоубийство, но проверять, как вы справедливо заметили, надо всегда». Похоже, брат Чай не торопится хватать под локти беззащитного теперь советника и волочь к себе в норы на свидание с умельцем Тедди. В чем же дело? Считает лишним или преждевременным? «Да, конечно. И неплохо бы одновременно осмотреть кабинет первосвященника. Нам ведь придется объяснять повелителю причины случившегося, и на этот случай не мешало бы их выяснить, пока есть время». «Время. Вот в чем дело. До сеанса связи остались каких-то несчастных 2 часа, а брат Чань прекрасно знает, что за столь короткий срок Шилара не расколет даже Тедди. Поэтому он не станет возиться сам, а просто поделится подозрениями с повелителем. А уж у того полно возможностей проверить, хотя бы один мастер ступени у него точно есть. Для главы департамента не имеет значения, как будет разоблачен вражеский шпион. Его устраивают оба варианта. И тот, в котором Шилар подастся на провокацию и попытается бежать, а далеко убежать ему не дадут, не зря на каждом углу околачиваются люди брата Чаня, и тот, в котором его проверят в гостях у повелителя. В любом случае шпион разоблачен, и в обоих случаях это заслуга бдительного Хина. Для него нет разницы, побежит Шилар сейчас или нет. А вот для самого Шилара есть. Все тот же больной вопрос, в который изначально упирались все его расчеты и который сложнее всего было в них вписать – Азиль и ее миссия. По легенде, агент должен сделать все возможное, чтобы она не попала к повелителю. На самом деле он должен сделать все, чтобы она туда попала. Но повелитель и его люди при этом остались в уверенности, что делалось как раз обратное. Словом, если сейчас он ничего не сделает, чтобы воспрепятствовать отправке нимфы, брат Чань обязательно заподозрит неладное. Значит, придется изображать спасителя девиц, отвлекать стражу, волочь упирающуюся Азиль. Кстати, куда? Не на конюшню же? Подобный идиотизм ему не свойственен и будет выглядеть подозрительно. Поскольку уверенности в том, что капкан сработает, нет, а также потому, что бежать надо не куда попало, а в каком-то разумном направлении, задействуем тупик. А столь милый сердцу заботливого мэтра вариант бросить все и спасаться самому даже не подлежит рассмотрению, ибо давно рассмотрен и признан непригодным. Хотя он имеет все шансы на успех. В одиночку бывший король легко затеряется в собственном дворце и улизнет через потайной ход. Такой поступок погубит всю операцию. Брат Чань слишком умен, чтобы не догадаться. Будь свидание нимфы с повелителем действительно такой уж трагедией для врагов, шпион не бросил бы ее здесь. В лепешку бы расшибся, но не допустил переправки. А раз бросил и удрал, значит, что-то нечисто. «Да», — согласился брат Чань, поразмыслив, — «вы совершенно правы. Я, пожалуй, останусь здесь и поработаю с экспертами. А вы возьмите с собой нескольких оперативников и осмотрите кабинет брата Аркадиуса, если вас не затруднит». «Отсылает. Значит, все же надеется спровоцировать. Что ж, брат Чань, вы получите то, чего так желаете. Чтоб вы им подавились. Сию минуту». Еще 3-4 дня, и зацветет сирень. Дворцовый парк опять станет таким же, каким я запомнила его в ту памятную ночь, облитый лунным светом и наполненный сладким цветочным ароматом. Кто-то будет стоять на балконе и любоваться весенней ночью, но это точно буду не я, потому что один взбалмошный непредсказуемый психопат выбрал из бесконечности вариантов самый идиотский и бесполезный. Он тоже не увидит, как цветет сирень, и не узнает, почему эта луна названа сиреневой. А ведь стоило потерпеть хотя бы несколько часов. На центральной лестнице прямо почетный караул выстроили. Брат Чань действительно считает меня настолько ненаблюдательным, что полагает, я не обращу внимания на лишних стражников и на двух болванов с вениками, которые елозят ковер на ступеньках уже в течение 8 часов. Или надеется, что в отчаянии я пренебрегу опасностью, или же демонстративно уставленная стражей парадная лестница – лишь способ загнать меня на черную, где на самом деле скрывается засада. Что ж, не будем сюда возвращаться, спустимся по черной. Это будет правдоподобнее. Коридор 3-го этажа подозрительно пуст. Если меня поджидают здесь, все становится проще простого. Быстро, эффективно и бегать никуда не надо. Кто у двери? Тухти и Нетерия. Это хорошо. Один туповат, другой заводится с полоборота. Удачно. Сама нам примитивная провокация не сработала бы. Пришлось бы изобретать что-нибудь поумнее, а времени только на длину коридора, причем быстрым шагом. Я тороплюсь, я взволнован, обеспокоен, даже немного напуган. Вдруг катастрофа и конец света. Ребята должны проникнуться паникой и рвануть без дополнительных вопросов. «Скорее! Во дворце вражеский десант! Наместник убит! Бегите скорее! Поднимайте по тревоге всех, кого найдете!» Разумеется, Нетерия уже бежит, а Тухти только начинает соображать. «Не стой столбом, беги! Каждый солдат на счету, а здесь я сам посторожу!» Наверное, я выгляжу смешно и глупо, с воинственным видом потрясая пистолетом, но бедняги даже не улыбнулись. «Хорошо, бегут, трезво. Отлично. А теперь в комнату. Азиль, бегом за мной!» «Куда?» Бедняжка ничего не понимает, объяснять долго бесполезно, а правду говорить еще и опасно. Потом объясню, давай руку и бежим. «Но зачем?» Это произносится уже на бегу, но ясно, что ничего не понимающая девушка не отвяжется, пока хоть что-то не уяснит. «Кое-что изменилось, мы в опасности». «Нет же, Шелар, беги сам, если тебе что-то грозит, а меня оставь, я должна». «Говорю тебе, все изменилось, ты тоже в опасности, помолчи». «Увы, здесь засады нет». «Значит, на лестнице?» Тихо шуршат за спиной пышные юбки, заглушая почти неслышные невесомые шаги. «Второй этаж. Никого. Еще один пролет. Где же они? Неужели все-таки придется лезть в эту пыльную дыру и играть в поддавки с погоней? Хотелось бы без этого обойтись. Брат Чань дотошен почти как я. Он ведь непременно позаботится, чтобы потайной ход осмотрели, хотя бы для того, чтобы узнать, куда он ведет». И когда этот умник обнаружит обвалившийся еще при прадедушке потолок, у него обязательно возникнет вопрос: «А как вышло, что я об этом не знал?» Конечно, ситуация поддается коррекции, и об этом позаботится, но лишние сложности – дополнительный риск. Дверь, первый этаж, никого. Они что, оставили ближайший выход к конюшне вообще без наблюдения? И коридор пуст. Если сейчас свернуть в купальню, никто и не увидит. Не слишком ли быстро мы бежим? «Он в другую сторону пошел. Сюда!» «Ах, вот они где. За дверью ждали, на улице. Чтобы не попасться на глаза раньше времени. Хорошо, хоть заметили. Стой!» «Нет уж, побегайте сначала. Скорей! Он свернул вон в ту дверь. Разве там есть выход?» «Не знаю. Может быть. Быстрее за ним. Ребята молодые, бегают хорошо. Сильно отстать не должны». «Выстрел. Воздух или промазали?» «Живы им брать!» «По ногам стреляй!» «Оранжерея. Здесь между катками налево и в угол к шпалере с мистралийскими лианами. Третья планка снизу». «Азиль, пригнись! Спускайся! Я за тобой!» Растерянную нимфу приходится буквально впихивать в открывшийся проход, спуститься за ней в подвал или остаться отстреливаться. «Нет, если оставаться, то ненадолго. Я ведь должен либо сказать ей, где вход, либо проводить к нему, иначе...» О, чтоб тебя достали! А, больно твою мать, как же! Откуда он взялся, этот проклятый снайпер? Как же теперь встать? А впрочем, зачем вставать? Все равно свалят. Теперь все пойдет как надо. Сейчас они осмелеют, подбегут, обезоружат. Достанут из подвала Азиль. Все пойдет по плану. Только, может, стоит застрелиться, пока есть возможность. Мертвого они не поднимут, а живой я могу и лишнего сказать. Если мне уже дурно от боли, то что будет дальше? Нет. Только что один уже застрелился с дуру, по недомыслию. Я подобной глупости не сделаю. Как бы ни было соблазнительно разом прекратить боль и избегнуть унижения. Слишком уж наглядно напомнил мне бедный наместник, что не дожить один день до великих перемен – самое обидное, что может случиться. Лучше потратить оставшиеся патроны на врагов. Жаль, сюда не прибежат ни брат Хойс, ни брат Вальдемар, ни Хашеп, ни опасный брат Чань. Под пули полезут рядовые. Получи. О, чуть не забыл, пока есть патроны. Подползти ко все еще открытой потайной двери, сунуться туда и выстрелить. Лучше пару раз. А теперь можно стонать и ругаться, и это будет нормально. Я должен быть в отчаянии, ведь я не смог ни спасти Азиль, ни пристрелить. Кажется, все прошло как надо. Кажется, я ничего не пропустил и нигде больше не ошибся. Они поверят. Осталось только не завалить все на допросе, не пропустить момент, когда пора ломаться и выдавать информацию. Хоть бы меня на это хватило. Жаль, что сирень еще не зацвела».